Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Актуальные проблемы неврологии, психиатрии, медицинской психологии обсудили в конце минувшей недели в Институте медицинского образования Новгородского университета. Ежегодная научно-практическая конференция традиционно была посвящена памяти профессора Геннадия Григорьевича Брыжахина. Как всегда, состоялось и открытие выставки «Другое измерение». Круглый стол, посвященный 85-летию исторического факультета, состоялся на прошлой неделе в Антонове. Факультет был открыт в сентябре 1932 года. Как все начиналось, на встрече, конечно же, говорили. Совсем другая эпоха, быт, интересы услышим. И языковую картину октября рисует сегодня рубрика «О русском языке», а там фестиваль молодежи в Сочи, Барселона и провозглашение независимости Каталонии, исчезнувшая у нашего губернатора приставка в Рио и несколько литературных юбилеев в этом ряду Цветаева, Ильф и Белов. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Актуальные проблемы неврологии, психиатрии, медицинской психологии обсудили в конце минувшей недели в Институте медицинского образования Новгородского университета. Ежегодная научно-практическая конференция традиционно была посвящена памяти профессора Геннадия Григорьевича Брыжахина. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
До начала конференции на втором этаже медицинского института традиционно открылась выставка художественных работ пациентов отделения динамической психиатрии. Отметим, что это уже 39-я экспозиция «Другое измерение», которую впервые 13 лет назад организовал старший преподаватель кафедры неврологии и психиатрии Николай Кузнецов. Здесь представлено 50 работ. Как отметил на открытии Николай Кузнецов, главное отличие этой выставки в том, что один из пациентов подписал работы не просто инициалами, а именем и фамилией.
Мы традиционно пригласили участников проекта. Это профессиональные художники Маркелов Вячеслав Анатольевич, член Союза художников Российской Федерации, Валера Шепталин, Стас Карпов, который тоже уже пятую выставку с нами проводит. Ну и, конечно же, работы наших пациентов. Много студийных работ, которые выполнены силами пациентов, которые не только на арт-терапии, но и в студиях завершали свои какие-то проекты. Традиционно керамика, но не рыбы, как обычно у нас, а у нас там новшество – это серия арабески. Серия «Космос» – тоже несколько работ одного направления. Вот. Ну и обычно спрашивают, почему там перестал появляться работ «Камикадзе». Так вот, в этот раз 11 работ «Камикадзе» разных. Там и масло, и гуашь, и графика. Человек уже с 2003 года у нас в проекте. И периодически появляется его работа. В основном работы новые, их нигде на выставках мы еще не показывали, поэтому вот традиционно сделали так бенефис опять Саши, который всегда подписывался там инициалами Александр К. Да. В этом году он разрешил полностью фамилию свою печатать под названием «Картин». И это, я считаю, что победа в таком дестигматизационном направлении. Потому что вот во всех сообщениях к выставкам мы писали, что, наверное, когда-то наступит такое время, когда автор будет открыто подписываться своими именами, фамилиями, не только тремя буквами. Пусть это первая ласточка, но это уже говорит о том, что человек и говорит как раз и о значении таких выставок для людей. Потому что есть стигматизация, как общество относится пациентам. Но есть самая стигматизация, как сами пациенты относятся к себе после вот такого, то, что называется, психиатрического опыта. Причем тут парадокс, чем меньше выражено заболевание, тем человек больше стесняется этого. Когда там есть такие проблемы выраженные, да ему, в общем-то, фиолетово. Кто там как к нему относится? А тут вот такое, и мальчик рисует, он уже хорошо, работа его оценена художниками. И вот произошел такой рост его не только в плане художественном, но и личностный. Он получил уже аттестат, сдал ЕГЭ и вот старается, ну, есть планы в дальнейшем учиться и рисованию в том числе. Он у нас в проекте, ну, где-то около тоже 10 лет. 14 лет парень болеет, да. Но работа вот оценена и специалистами в плане и художественном, и ценностном, что лучше стало рисовать, не такие плоские работы, и он уже себя ищет не только там в графике, много работ будет его пейзажей, до этого он только храмы рисовал, и, наверное, эти работы тоже всем запомнились, да. И даже Виктор Робертович спрашивал, почему только одни церкви-то? Ну, тоже в ответ человек себя искал. Иногда ищут себя в Боге, иногда кто-то в бутылке ищет. Вот Саша себя нашел. И сейчас у него появились, действительно, он себя продолжает, наверное, все-таки искать там. И там натюрморты, и пейзажи, и все, что.
После открытия выставки начала работу научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Геннадия Григорьевича Брыжахина. Во вступительном слове ректор Новгородского университета Виктор Вебер отметил, именно с именем Геннадия Григорьевича неразрывно связано появление кафедры неврологии, психиатрии и медицинского института.
Были времена сложные, поэтому здесь нужен был неординарный такой ум. Огромный опыт, чем обладал Геннадий Григорьевич. Ну и он же у нас является основателем и первым руководителем кафедры неврологии. Тоже период очень тяжелый, когда надо было в городе, который находится между Петербургом и Москвой. Здесь в основном было такое не очень позитивное отношение к созданию высшей медицинской школы. Говорят, что достаточно того, что приезжает с Москвы и из Петербурга. Ну, как показало время, что это было правильное решение, очень мудрое решение. И слава Богу, что здесь был создан Институт медицинского образования. Говоря о Геннадии Григорьевиче как о человеке, я всегда поражался его уму, его разносторонности. Имел свой взгляд на многие науки. У него была своя интерпретация очень многих явлений, которые были. И вот как опыт подсказывает, проходит там десятки лет, и он был прав в этом направлении. Если написать бы книгу про Геннадия Григорьевича, то это была бы история не только замечательного человека, а вообще это история нашего советского государства, ну, России тогда еще не было, именно послевоенного времени.
Во время конференции прозвучало 6 докладов, которые рассказали об основных направлениях развития неврологической службы Новгородской области, о реабилитационной программе «Другое измерение», о сосудистой патологии головного мозга и другие.
И совсем к другим истокам, к 1932 году, отправляла нас другая, тоже традиционная встреча уже в гуманитарном институте вуза. Там прошел круглый стол из, скажем так, цикла «Архив и университет. Пути взаимодействия» на тему «Высшее историческое образование в Великом Новгороде. Прошлое и настоящее», посвященное 85-летию исторического факультета. В его работе принимали участие сотрудники архивов, педагоги университета и представители научной библиотеки вуза, преподаватели истории Новгородской духовной семинарии, студенты. Было заявлено около 10 докладов, вот некоторые из них. Исторический факультет в первые годы своего существования, студент Новгородского государственного учительского института, герой Советского Союза Владимир Николаевич Молодчиков, основные этапы развития высшего исторического образования в Великом Новгороде, преподаватели исторического факультета, документы по истории исторического факультета и проблемы их публикации и другие. Немало любопытного прозвучало. Вашему вниманию сейчас интервью, вернее, первая его часть с заместителем директора Государственного архива Новгородской области Николаем Солонниковым. Николай Вячеславович, здесь сегодня проходит очередной круглый стол из цикла, я бы так сказала, да, архив, университет, что там, пути взаимодействия. Несколько слов вот об этом цикле, ради чего он затеян вообще, что было уже?
Это четвертое заседание, четвертый год мы уже собираемся, круглый стол проходит раз в год, каждый раз он посвящен новой теме. Попытка найти контакты между учеными университета и, прежде всего, исторического факультета и архивистами. Вот задача этого круглого стола – популяризировать архивное наследие, которое хранится в государственных архивах Новгородской области, сделать его более доступным для исследователей, чтобы исследователь ходил в архив, чтобы исследователь использовал документы прошлого в своих работах. Ну и, конечно же, студенчество привлечь молодых людей, молодых исследователей к изучению архивных фондов нашей области, потому что они богаты, уникальны, хранят в себе много интересного и могут быть очень поучительными для современных людей.
Вы сказали, попытка контактов, попытка-то удается. Как вы резюмируете после нескольких лет?
Попытка, конечно, удается. Она, во-первых, не единственная. Факультет и преподаватели университета на протяжении многих лет и до этого сотрудничали с архивной службой Новгородской области и с государственными архивами. Просто это такой формат, который предполагает либо разговор о проблемах, либо мини-конференцию, посвященную решению каких-то очень таких насущных проблем. Вот у нас в прошлые годы были темы, связанные с личными архивами, с сохранением личных архивов, семейных архивов, с использованием архивных документов, с публикацией архивных документов, выставочной деятельности. А вот два года подряд, в том числе и этот год, он так или иначе связан с историей исторического факультета. В прошлом году мы делали памятное заседание, посвященное Вере Ивановне Ромашовой, историку, преподавателю факультета и в том числе сотруднику архива, Государственного архива Новгородской области. А этот год у нас юбилейный, 85 лет со дня основания исторического факультета. Я думаю, что это событие знаковое не только для того места, где мы находимся, Антониевого монастыря, но и для вообще и Великого Новгорода, и вообще Новгородской области.
Сегодня разговор или мини-конференция?
Я надеюсь, что получится и то, и другое. То есть будут доклады по истории факультета, будут доклады по документам, которые хранятся по истории факультета, которые еще ждут своих исследователей, и публикации ждут. Вот. И я надеюсь, будут воспоминания тех, кто работал на факультете, тех, кто учился на факультете. И вот если удастся такой сплав, то это будет очень интересно.
Насколько я помню по программе, может быть, я действительно не очень хорошо помню, вы открываете эту конференцию своим докладом. О чем?
Ну, я чисто хронологически открываю эту конференцию, потому что меня интересовал довоенный период, и не только ИСТФАКа, но и учительского института, который существовал в Антоново. Я занялся этим, в общем-то, наверное, помимо своей основной научной специальности, но когда я прикоснулся к этим документам, они меня так втянули, так заворожили, что я уже не смог от этого отойти. Очень интересные документы 30-х годов, и мне хотелось бы поделиться, хотя многое уже было и опубликовано, и сказано неоднократно, но, тем не менее, есть еще о чем поговорить.
Ну, очень бы хотелось, чтобы нас тоже что-то заворожило. То есть 85 лет, это получается что, 32-й год?
Да, это сентябрь 32-го года.
Так, а скажите, как это сочетается с тем, что в 19-м году, да, был здесь открыт учительский институт, здесь историков не готовили?
Это никак не сочетается. Дело в том, что здесь на базе духовной семинарии происходила неоднократная реорганизация. Сначала в 19-м году вот этот институт, непрерывный институт педагогического образования, потом его ликвидировали, сделали педагогический техникум, который очень успешно здесь существовал. А потом возникла потребность в школьных учителях, ведь вы же знаете, что фактически историческая наука была разгромлена в первые годы советской власти, исторические факультеты были ликвидированы, существовали факультеты общественных наук, вот, даже в университетах их не было, и гражданская история в школе не преподавалась, но решили это вернуть, и потребовались педагогические кадры, и эти педагогические кадры нужно было где-то готовить, и вот на базе педагогического техникума, вернее, даже не на базе, а совместно с ним, потому что на протяжении нескольких лет они существовали как некий педкомбинат. То есть это был институт, техникум и рабфак, которые существовали вместе вот здесь, в Антониевом монастыре, и где-то соперничали, где-то сотрудничали.
Итак, 32-й год. вот исторический факультет. Вы говорите, что заворожили какие-то документы. Что у нас сохранилось? Вообще, что нам свидетельствуют эти документы? О чем они говорят?
Сохранились документы разные. В основном делопроизводственные. Казалось бы, делопроизводственные документы – это
скучно.
Но специфика вот того времени, она даже в делопроизводственных документах себя проявляет. Они достаточно открыты. Они достаточно не забюрократизированы. Вот. И в них есть информация, которая может рассказать в том числе о повседневной жизни.
Ну вот какая повседневная жизнь была?
О том, что давали студентам в столовой, о том, как они жили в общежитии, о том, каков был режим распорядок их дня, во сколько они поднимались.
Мы продолжим этот разговор в следующем выпуске и действительно узнаем, во сколько вставали, как добирались до города, что было на столе, чем занимались помимо учебы и как эпоха отражалась на бытии и времяпрепровождении. Факты прозвучат весьма интересные. Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Как всегда, слово ее постоянной ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вот уже конец октября, и мы по нашей традиции пытаемся вообразить языковой пейзаж этого месяца. Ну, мне кажется, самой яркой краской и значительным местом в нашем пейзаже будет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 50 тысяч там собралось человек в Сочи из 108 стран. И там были 40 новгородцев-участников, еще волонтеры, еще журналисты. И, конечно, мы следили за этим событием и открытиями. Вообще, в слое фестиваля, если смотреть, так сказать, языково на это, есть наши хорошие воспоминания о фестивале 57-го года, который оказался просто прорывом железного занавеса, открытием мира для нашей страны, для нашей молодежи, которая тогда уже не хотела считаться с границами. И фестиваль это, в общем, в этот раз был не только веселым, но и так интеллектуально насыщенным, в общем, встречей с разнообразными, вообще интересными людьми. Ну и слово «Сочи» мы знаем тоже для нас вообще многозначно, не только как курорт, как было раньше, но и место больших таких форумов, олимпиады, спортивных соревнований. И вот теперь фестивали. Сочи – город фестиваля. Обогащается значение. Ну вот два этих слова вносят в пейзаж наш такие праздничные настроения, и это всемирная часть нашего пейзажа. Там же на этом всемирном плане хорошо выписано слово «Барселона». Да? Вот это казалось нам всегда Барселона, испанский город. А оказалось, что он не хочет быть испанским, и он стремится к независимости. 1 октября случился референдум, действия полиции, насилие, все так как-то необычно для Европы, где, как нам кажется, все свободны, довольны и даже счастливы. Весь месяц вот этого ожидания объявят или отыграют это все назад, или Мадрид сделает какие-то шаги. В общем, что будет? И все время писали наши газеты, например, почему каталонцы хотят независимости, да? Ну, причины как будто бы экономические. Мало оставляют налогов. Ну, знакомая нам вообще ситуация. Ну, опять возникает слово сепаратизм, федеративное государство, которым не хочет быть Испания. После этого референдума у нас был такой интересный: Испанию бросают в урну, то есть голосуя, отказывается. Ну, Барселону очень любят, я не бывала никогда в Барселоне, но наши туристы очень любят и всегда рассказывают какой-то праздничный такой город, просто город-праздник. И вдруг оказывается, что это место напряженности, забастовок. И вот сегодня буквально, значит, парламент все-таки объявил, и руководитель этого всего движения, и парламент Каталонии объявил, что надо демократическое сопротивление. Но сегодня буквально утром я уже слушала о том, что вышли на акцию, как теперь говорят, на демонстрацию, как мы бы сказали, те, кто не хотят этой независимости, те, кто понимают, что будет только хуже. И, в общем, поэтому весь месяц мы о Барселоне говорили и думали на таком мировом плане. На российском плане нашего пейзажа постоянно звучало имя Матильда. Такое имя, я вот посмотрела, это имя германского происхождения. Означает вот это «Махт» – это сила, а «Хильд» – это сражение. Сила сражения, сила для сражения. В общем, вот какой-то такой неясный для нас смысл. Ну и прямо в соответствии с этой этимологией это имя вызывало затяжные сражения. Слава богу, не все они переходили в рукопашные, но это длится уже почти год. И почему я только сегодня об этом заговорила? Вот газета «Культура» еще летом писала об этом под заголовком «Матильдино побоище». И в этом месяце, наконец, это все должно было разрешиться. Да? Фильм все-таки выходит на экраны. И хотя первый показ его был в Мариинском театре, где и танцевала балерина Матильда Кшишинская, такая польская фамилия. Но как эти побоища, в общем, должны уже прийти как будто бы к концу, да? Основные его стороны этого побоища, вот как сказал бы Маяковский, полководцы человечьей силы, такие, значит, как Поклонская, да, с одной стороны. Режиссер Алексей Учитель, хорошо нам известный своими фильмами, при этом «Космос», как «Предчувствие», «Прогулка», такие фильмы. Казалось бы, совершенно он не какой-то, как сказать, конфликтный человек, а оказался такой конфликт. Ну и на стороне Поклонской оказались масса таких-то почему-то возбужденных и даже агрессивных людей. Сражения это даже вообще страшны, потому что я как-то думала, вот у нас такие сражения идут вокруг какого-то фильма про любовь. А ведь когда-то в нашей стране в ходу было слово «плюрализм». Вспомните, что мы его давно не слышим. Плюрализм как множественность мнений, множественность оценок. И самое удивительное в этом, что маленькая женщина, ну, это не Матильду имею в виду, а Поклонскую, вообще с портретом Николая, как ни странно, вот могли поднять такую волну. Ну, я еще не посмотрела этот фильм, но уже прочитала массу рецензий. Может быть, вы сходите? Посмотрите сами, а может быть и не станете этого делать. Но имя Матильда через 100 лет после событий, которые вокруг нее сложились, входит в число столь часто повторяемых в октябре. Я надеюсь, что фильм пройдет, и потихоньку все забудут про него и про Матильду тоже. Как не очень-то мы про нее помнили. На новгородском нашем плане ушла в историю приставка в Рио, и теперь у нас уже официально вступивший в должность губернатор. Церемония вступления состоялась. И хотя они так говорили, значит, инаугурация, это слово мы уже выучили, но официально было сказано, что инаугурация у нас теперь только у президента, а губернаторы вступают в должность. Ну, как ни назови, теперь у нас официальный губернатор, и мы уже хорошо знаем его имя, и говорили в прошлом месяце, и, наверное, еще какую-то часть поговорим. Часть нашего пейзажа постоянно, регулярно создается такими культурными датами. Ну и, конечно, интересные культурные даты пришлись и на октябрь. В этом месяце исполнилось 40 лет прокату фильма «Служебный роман». Удивительно, 40 лет. А что из него вошло в русский язык? Ну, во-первых, само это выражение «служебный роман». Во-вторых, по-моему, самым популярной стала строчка вот эта «у природы нет плохой погоды». Я посмотрела словарь Шулешкова, есть такой вот таких цитат из кино, да? Там приводится масса таких заголовков, перефраз. В общем, мы все это знаем. Так же, как и осень жизни, как и осень года, тоже надо благодарно принимать. Ну, я думаю, еще кое-что там, сапоги, так сказать, вызывающие, надо брать. Да, и масса таких словечек. Как-то вот фильмы тоже вносят. 125 лет, 8 октября, исполнилось 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой. Как-то мне показалось, что очень тихо прошел, хотя могли бы, ну, говорили, может быть, не очень много, но писали по этому поводу. Как-то она ведь родилась в сентябре, да? А по новому стилю это октябрь. И почти все, кто писали, вспоминали стихотворение Марины Ивановны, которое она как бы написала на день своего рождения. И оно действительно очень такое запоминающееся, да? Я его воспроизведу, раз уж это на этот день было написано, да? «Красною кистью рябина зажглась, падали листья, и я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть». И, в общем, у нас-то уже опала, по-моему, рябина, а Цветаева всегда связывала вот эта рябина, жаркой рябины горькую кисть, с этим днем. И вот уже прошел с того дня век с четвертью, да, 125 лет. И в них вмещается и жизнь тяжелейшая вообще Марины Ивановны, смерть, и посмертная слава вот великого русского поэта, как мы теперь понимаем. Хотя, когда родилась девочка Марина Ивановна, никто еще этого не подозревал. Ну и к этой дате сообщают, значит, руководители книжной торговли, спрос на ее сборники вырос вдвое. Ну вот мы очень зависим от дат, да. В Москве прошли вечера, где актеры читали стихи Марины Ивановны. Экскурсии по цветаевским местам. В Москве, конечно, есть такие места. Но вот и мы в нашей рубрике вспоминаем Марину Ивановну, отводим ей место в нашем пейзаже. 15 октября исполнилось 120 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича Ильфа. Вот, знаете, в нашем сознании есть какие-то неразделяемые такое сочетание. Ильф Петров. Ильф Петров, как у Ильфа и Петрова, да. Но ведь это все-таки два реальных писателя, и каждый со своей судьбой. Но Ильф, как мы знаем, это его псевдоним, да, и имя тоже. Настоящая его фамилия Файнзельберг, да. Он родился в 1897 году, поэтому вот сейчас 120 лет. И, кстати, умер в 37-м, но не от репрессий, а от туберкулеза, который у него в 20-е годы как-то открылся, потом был залечен, а потом вновь открылся, да, и уже не смогли его спасти. Ну вот, чтобы вспомнить об этом человеке, значит, надо сказать, он принадлежит к когорте тех вот деятелей русской словесности, которые в 20-е годы как-то ворвались, как говорят, в литературу с южным темпераментом, с вот этим чувством юмора. Это была целая вообще просто команда таких южан. И вообще он закончил техническую школу, работал в чертежном бюро, на телефонной станции, в общем, как-то как бы не стремился к писательской как будто бы карьере. А потом переехал в Москву и стал работать в газете «Гудок». Так что, в общем, его такая словесность и первые шаги связаны именно с газетой. И они работали, он работал в отделе сатиры, так называемом, который тогда в 20-е годы очень практиковали в борьбе с пережитками прошлого. И там, в этом отделе, он и подружился с Евгением Катаевым. И вот Евгений Катаев взял себе странный очень псевдоним Петров. Но не в России брать такие псевдонимы, да? Потому что он не хотел как бы мешать карьере своего брата старшего, которого мы хорошо знаем, как Валентин Петрович Катаев. Тот не выдумывал себе. А его брат Евгений Катаев вдруг стал Петровым. И вот в 27-м году началась их совместная работа. Первое, что они сделали, это роман «12 стульев». Он не сразу напечатан был, тяжело проходил. Ну, всего через год, конечно, но потом как бы тогда не понимали, что ему суждено было войти в золотой фонд вот, русской литературы 20 века. А его главный герой, Остап Бендер, стал просто, по-моему, известнее своих авторов. Да? Ему есть памятник, как мы знаем, в Петербурге. Потом они еще написали продолжение такое, «Золотой теленок», еще некоторые там повести. И в 37-м году они съездили в Америку и написали такие повести, как бы серии очерков «Одноэтажная Америка», которую читают до сих пор, и как-то даже вот один мой дипломник сравнивал с нынешними блогерами это произведение. Но важным произведением Ильфа оказались его записные книжки, которые изданы были, и которые просто в течение всей своей писательской жизни он вел, туда записывал какие-то наблюдения, фамилии. И потом они входили, оставались. Но это вот какое-то такое писательское сырье. Ну вот я выписала несколько таких фрагментов. Ну это просто записная книжка, там такие, значит, например, «Над городом послышался скрип колеса фортуны». Многозначительно. Или так, просто отчество Благоуханыч. Мы говорили об отчествах с вами литературных, вот они. Или такая фамилия, не использована, по-моему, Справченко. Хорошая фамилия, да. Или, например, такая «Кина не будет», раздался крик на докладе, и зал опустел. Ну, понятно, все пришли на доклад, чтобы потом посмотреть кино. Ну, смешно, да? Или такое, как я понимаю, наблюдение над произношением «стютюетки». Ну, писатель, который просто наблюдал за жизнью, замечал мельчайшие. И все это читать очень это приятно. Я помню, что я читала ее очень давно. У нас было дома такое полосатенькое оранжевое собрание сочинений Ильфа и Петрова. Но там включались и записные книжки Ильфа. ну, литературная газета написала к этому. И там, кстати, в литературной газете вспоминается, что стилем Ильфа и Петрова восхищался даже Набоков. А это очень много уж кто, большой вообще стилист и сноб, так это Набоков. Вот такого человека вспомним Ильфа. Ильф, Илья Арнольдович Ильф, да, 120 лет, окажется, совсем недавно. А вот еще более удивительная дата, которая, кажется, совсем недавно, это 23 октября исполнилось 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, писателя, который открыл литературе русской северного крестьянина. Особенно замечательный этот его персонаж Иван Африканович из повести «Привычное дело». Он просто, по-моему, этот Иван Африканович стоит в ряду от литературных героев Пушкина, Толстого, там Петруша Гринёв. Ну, в общем, и там же вот Иван Африканович. Когда мы произносим эту фамилию Белов, то мы сразу вспоминаем такие понятия – деревенская проза, или, как потом эту группу писателей стали называть, деревенщики. Хотя в ней, конечно, есть что-то такое пренебрежительное, но писатели-то сиятельные, просто Абрамов, почти земляк из Архангельской области, он, да, из деревни Веркало на Пиннике, да, Астафьев, который енисейские вообще края воспел просто, Распутин, иркутский, Шукшин, алтайский. Вот мне кажется, что благодаря этим писателям как-то Россия стала не просто вот таким единым словом, а вот этими типажами, да? Сам Белов родился в деревне Тимониха, и там же он похоронен, хотя жил большей частью в Вологде. И интересно, вот его, значит, кроме этих его повестей, да, его как-то страшно интересовала вот вся народная культура. В 82-м году он написал такую книгу «Лад», называлась «Лад», «Очерки народной эстетики», как его назвали критики, «Путеводитель по народному русскому космосу». Я помню эту книгу, ее издали с массой фотографий, иллюстраций. Это действительно было вот, как бы мы все время шагали куда-то вперед. А вот народная культура, народная жизнь, она была им очень вообще с большой любовью и тщательностью описана. А кроме того, у него была такая «Бухтины вологодские». Это рассказы, это вот как-то я часто, как вот на Шейна Собакина она записывала вот такие, значит, рассказы. Причем их, конечно, записывал, не выдумывал Белов. А в 2000 году, да, он написал такую большую книжку, огромную, «Повседневная жизнь русского севера». Этнографические очерки из записей сельских, значит, жителей, ну, рассказов сельских жителей Вологодской, Архангельской и Костромской областей. То есть это просто такое собирательство того, что, в общем, исчезало. Но у него есть, конечно, и художественные произведения. Например, его эпическая трилогия «Кануны». Первая книга, вторая – «Год великого перелома». Это просто цитата из политических документов. И «Час шестый», так называется. Это на трагическом времени коллективизации, раскулачивания и, в общем, как бы уничтожения русской деревни, которая ему так была дорога. В общем, разные очень люди заставили нас вспомнить календарь Цветаеву, Ильфа и вот Василия Ивановича Белова. Ну вот таким можно себе представить языковой пейзаж октября, в котором отзвуки актуальных событий и нашей культурной памяти.
На этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 30 октября за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!